нашей церкви преодолевать страдания и этим прославлять имя Божие. Страдания в этом мире – это обычное явление. Это практически норма мира, которая разрушена грехом и смертью. Но именно в церкви Господь дал нам надежду, способность и все необходимые средства для того, чтобы преодолевать страдания, духовно расти и этим, укрепляясь в Господе, приносить Ему славу. Однако стоит признать, что очень часто мы с вами не знаем, что сказать и как помочь человеку, находящемуся в страдании. Когда мы сталкиваемся с бедой другого человека, мы испытываем определенную неловкость и как-то пытаемся побыстрее выйти из этой ситуации. Но когда нас Бог проводит через страдания самих, Он изменяет нас и делает нас способными быть чуткими к боли другого человека и способными говорить истину в любви в правильное время и в правильном месте. Именно поэтому мы с вами продолжаем наш разговор. Вот это уже наша вторая проповедь о том, как помогать друг другу в страдании. Наш текст, который мы взяли за основу, записан во втором послании к Коринфянам, 1 глава, 3-4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Слово «утешение», которое использовано в этом тексте, не означает просто «успокоение» или «ободрение». Это слово, оно означает, что в действии Божия трансформирующая благодать, Его сострадание и действия. Бог говорит истину в любви, и Он нас учит говорить истину в любви и помогать друг другу, чтобы мы поступали точно так же, как поступал Христос, когда Он был на земле. И это признанный факт, что человек, который находится в страдании, он будет более внимательно слушать того человека, который прошел похожие испытания в прошлом. Когда человек слушает того, кто пережил похожие в прошлом, он будет думать, этот человек знает то, что он говорит, он прошел через подобное. С другой стороны, у нас есть Слово Божие, источник всякого утешения, всякой надежды в нем, не в человеке. И если даже мы не прошли с вами тяжелых испытаний, Господь дает нам этот инструмент, которым нам нужно учиться правильно пользоваться, чтобы являть много благодати в провозглашении этой истины, поддерживая друг друга. Мы с вами в прошлую среду говорили о четырех библейских советах, как помогать людям в страдании. Мы говорили о том, что Господь утешает нас через Евангелие, и поэтому нам нужно учиться утешать друг друга в Евангелии также. Самое первое мы говорили о том, что нам нужно проявлять друг другу христианскую любовь. То есть быть рядом с человеком, войти в его жизнь, для того, чтобы понять его состояние, его страдания, что он переживает вот в глубине своего страдания. Ни в коем случае нельзя уменьшать степень страдания человека. О, это мелочь по сравнению с другими, перетерпишь, ничего страшного. Или, с другой стороны, ни в коем случае нельзя обличать постоянно во грехе. Твоя проблема – это глухота к Божьему Слову. Покайся и слушай. Правильная истина, но навряд ли она поможет, если ее говорить так, как сейчас я сказал. Страдающие люди, они отчаянно ищут облегчение, и поэтому они предпринимают различные попытки для того, чтобы найти какое-то облегчение. Страдающий человек, он не хочет оставаться наедине со своим страданием, со своими мыслями. Поэтому очень часто страдающий человек начинает много работать. Он боится оставаться наедине со своими мыслями, поэтому ищет какого-то общения. С другой стороны, он бежит от этого общения. Возникает определенное какое-то напряжение и парадокс. Однако Слово Божие нам говорит, что облегчение только в Господе. Упование на Бога – это отправная точка нашего восстановления страдания. Бегите к Богу. Второе, о чем мы говорили в прошлый раз, это о том, чтобы мы учились давать надежду друг другу. Мы говорили о том, что многие тяжелые страдания, они не пройдут вплоть до того дня, когда все слезы будут стерты с очей. От болезни может не существовать лекарства. Разного рода трудности и скорби никогда не пройдут. Предательство, грехи других людей против нас. Даже тот факт, что мы живем с вами в падшем мире, говорит о том, что страдание никогда не прекратится. Поэтому полагать основания надежды человека на том, что все сбудется, все будет нормально, перетерпится, это пользы не принесет. Это может даже больше принести вреда, чем пользы. Слово Божие нас учит дать библейскую основу, надежду, которая основана на Христе и Его обещаниях, а не на изменении обстоятельств нашей жизни. Поэтому мы говорили, очень важно напоминать Евангелие, то есть говорить о том, кем мы являемся во Христе Иисусе, вселять надежду словами из Писания, потому что в нас нету надежды, надежда только в Слове Божьем. От Бога все зависит, Он все контролирует, у Него есть план, Он знает ваши страдания, и Он обещает не оставить страдания. Поэтому нам нужно учить друг друга и ободрять друг друга словами из Писания, которые направляют нас к Богу всемогущему и благому. Когда мы в глубоком отчаянии, и нам больно, когда мы кричим о помощи, и нам кажется, что никто нас не слышит, вот тогда очень важно вспомнить, что Иисус Христос рядом, и Дух Святой живет в нашем сердце. И сейчас Христос, Он ходатайствует за нас перед Отцом Небесным. Вот почему нам нужно очень много говорить друг другу Евангелие, давая друг другу надежду. Когда мы несем друг другу слово, когда мы несем друг другу надежду, нам нужно обязательно давать и утешение. Слово Божие дано для утешения. Мы с вами знаем, что в этом мире мы никогда многого не поймем. На многие вопросы не получим ответа, но мы знаем одно, что у Бога есть план для нас, и все намерения Его в этом плане, они служат нам во благо. Иеремия говорит в 29 главе, 11 стихом, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Помогайте искать человеку утешение в Божьей любви и его заботе во время страдания. Страдания лишают человека радости и удовлетворения. Они лишают его радости в пользовании обычными благами, которые нам Господь дает в этой жизни. Но Слово Божие говорит, что страдания никогда нас не лишают любви Божией. Человек в страдании очень часто задается вопросом, а почему я, почему Бог допустил это в моей жизни? И именно поэтому нам необходимо напоминать себе постоянно и учить других людей правильно понимать смысл страдания и принимать страдания, которые допускает Господь. Мы с вами говорили о том, что очень важно, давая надежду и утешение человеку, помочь ему понять смысл страдания. И это нужно сделать через призму главной цели жизни. Главная цель жизни заключается в угождении Богу, и она не меняется даже в страдании. Колоссянам 1:10 написано так: «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Поэтому нашей главной целью, даже в страдании, даже тогда, когда совсем плохо, главной и конечной целью должно быть не избавление от страданий только, но прославление Бога в этих страданиях, даже если избавление не наступит. Смотрите на страдания как на возможность доверять Богу в тяжелых обстоятельствах. Сегодня мы будем говорить о трех оставшихся пунктах. В прошлую среду было два, а вот уже три. Пятый пункт, с которого сегодня мы начнем наш разговор, он заключается в следующем. Помогайте в процессе освящения. Страдания могут подтолкнуть человека к греху. Поэтому в процессе помощи человеку может возникнуть необходимость коснуться вопросов греха и покаяния. Ведь мы все с вами прекрасно знаем, что Бог использует страдания для нашего духовного роста. Дорогие мои, вот вспомните те времена, когда вы наиболее успешно росли духовно. И я не ошибусь, если скажу, что это происходило в трудные для вас времена, когда вы сталкивались с какой-то сложностью, и в этой сложности Господь вам давал утешение и вразумлял из Писания, как вам поступать. Когда вы подчинялись Священному Писанию в вашей сложности, в той беде, в которой вы находились, вы росли духовно. Когда вы шли на поводу своих чувств, вы проигрывали, и у вас происходили падения. Бог использует страдания как один из инструментов нашего духовного роста, нашего приближения к себе. В Божьем плане наше страдание может помочь нам стать более посвященными Христу людьми. И наш духовный рост, он может повлиять также на духовный рост окружающих людей, которые находятся рядом с нами. Поэтому, говоря о страданиях, смотрите, как говорит Господь через апостола Иакова. Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих и затем 12. Правильное отношение к страданию и почему нам нужно учиться расти в освящении и помогать друг другу. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания». Обратите внимание, слово «испытание» я выделил жирным шрифтом и написал курсивом. В нашем переводе написано «в различные искушения». Я проверил ряд разных переводов, и все переводы, в принципе, говорят вот в этих стихах об испытании. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. И 12 стих. «Блажен человек, который переносит испытания, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Бог формирует нас в испытаниях. Если мы с вами учимся смотреть на страдания как на Божий инструмент, в котором Он нас воспитывает и делает нас внутри более красивыми, приближая к Иисусу Христу, изменяя наш характер, в этом будет достигнута Божья цель страдания. Бог формирует нас в страдания. Однако нам нужна Божья мудрость, не так ли, для того, чтобы смотреть на страдания Его глазами? Вот именно поэтому в 5 стихе этой же самой главы Иаков говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Очень часто стоит признать, что мы смотрим на страдания или реагируем на страдания через призму наших чувств и через призму нашей боли. Мы забываем видеть Божью благость и Божье всемогущество. Для того, чтобы нам посмотреть на эти обстоятельства, когда мне плохо, когда каждая клеточка вопиет и просит об освобождении и облегчении. Вот в этот момент смотреть на эти обстоятельства глазами Бога. Раз Бог допустил, в этом есть глубокий смысл. Он благий и Он всемогущий. Если мы не научимся с вами смотреть на страдания Божьими глазами, то тогда обязательно впадем в искушение представлять Бога в ложном свете. И именно поэтому, начиная с 13 стиха и по 15, апостол опять дает нам предупреждение, чтобы этого не произошло. Он говорит: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Вот тут русский перевод уже очень точно говорит. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Похоть – это неудовлетворенное сильное желание. В самом зародыше, в самом начале, может быть, даже не обязательно греховное. Это обыкновенное сильное желание, которое может быть нормальным и здоровым. когда наши неудовлетворенные желания становятся требованиями, я обязательно должен или должна это иметь. Если я этого не получу, я не буду счастлив. У человека, человеку поставили неутешительный диагноз. Все планы рушатся. Сердце, как одна большая воспаленная рана. Ничто не помогает. Мысли, как пчелиный рой, постоянно атакуют. Все плохо, все рушится, нету надежды и утешения. Вот именно в таком состоянии есть большая опасность, что наши неудовлетворенные желания иметь хорошее здоровье могут стать требованием. Когда человек начнет вкладывать все свои силы, всю свою надежду, все свое упование, он строит именно на том, опять возвратить свое здоровье, чтобы было как раньше. Тогда человек, он будет смотреть на окружающих людей, да и на самого Бога, как на средство достижения того, что он хочет, через призму своего требования. Ближним людям может быть претензия: если ты меня любишь, дай. Если вы меня любите, помогите. Потому что кто любит, тот всегда помогает, тот идет навстречу, тот дает то, что я хочу. Господи, ты говоришь, что ты есть любовь. Если ты любишь, дай мне то, что я очень хочу. А если это не в Божьем плане, дать то, что я хочу? Тогда человек теряет всю надежду, он падает в глубокую пропасть отчаяния, это черный тупик, из которого нет выхода. Неудовлетворенные желания становятся требованиями и причиняют страдания. Страдания – это все то, что причиняет нам боль и беспокойство. Даже более того, находясь в страдании, человек с таким подходом, он готов согрешить для того, чтобы получить желаемое. У него возникает греховная реакция на обстоятельства и на то, что происходит в жизни у него. Горечь, обида, почему так случается. Возникает серьезная обида на людей, возникает серьезная обида на Бога. Гнев, депрессия, саможалость, страх, беспокойство – это коротенький перечень возможных греховных реакций на наши трудности и переживания. Именно поэтому, дорогие друзья, когда мы начали говорить, мы продолжаем говорить о том, как нам побеждать наши страдания и расти духовно. Для того, чтобы, выйдя из страданий, нам стать более сильными, более похожими на Иисуса Христа, а не наоборот. Наши неудовлетворенные желания, когда становятся вот такими требованиями, они, другими словами, становятся нашими идолами, идолами нашего сердца. Они начинают контролировать наши сердца, и поэтому еще больше усиливают страдания и боль. Ведь надежда исчезает. Я не могу получить то, что я хочу, на что я возлагаю все свое упование и надежду. Вот именно поэтому нам нужно продолжать говорить друг с другом о важности духовного роста. Через страдания Бог вскрывает сокровища нашего сердца, наших идолов, что мы так ценим, за что мы так сильно цепляемся, от чего мы не готовы отказаться. Требование удовлетворить несбывающиеся желания является следствием ложного поклонения. Ведь мы по своей природе созданы Богом для того, чтобы поклоняться. Мы поклонники по своей природе. Если Бог не будет в центре нашего поклонения, то это место обязательно займет кто-то или что-то другое. Мы как-то однажды попытались сделать определение поклонения, и наше определение было таковое, что суть поклонения можно определить буквально тремя словами: вера, надежда, любовь. Это первая заповедь. Вот то, во что человек верит, если он этого достигнет, тогда он будет счастлив, и он состоится как личность. На что человек надеется? Если пойдет таким путем, и я это буду иметь, тогда все будет в порядке. Что он так любит, что готов подниматься каждое утро и вкладывать все свои силы, все свои ресурсы, всю свою энергию для того, чтобы добиться того вожделенного? Во что вы верите? Что сделает вас счастливыми? На исполнение каких желаний вы надеетесь и поэтому продолжаете жить? Кого или что вы так сильно любите, что готовы всем пожертвовать ради достижения вашей цели? Вот в этот момент, когда очень плохо и больно, это вопросы, которые нам нужно задавать себе. Бог повелевает нам любить только Его, верить только Ему, надеяться только на Него. Поэтому любовь, вера и надежда на кого-то или на что-то другое, помимо Бога, является определенной формой идолопоклонства. А Бог хочет, чтобы мы росли в вере, святости, надежде, любви. Вот почему, когда мы говорим о помощи страдающему человеку, ему нужно дать не только надежду и утешение, ему нужно помогать расти в святости. Потому что Господь нам говорит, потому что наши страдания, они являются Божьим инструментом приближать нас к себе, учить нас зависимости от Него, осознать нашу нужду в Нем. Поэтому нам нужно утешать друг друга словами утешения и помогать друг другу серьезно относиться к святости. Это очень деликатная сфера, но чрезвычайно важная сфера в жизни христианина. Мы никогда не преодолеем наши страдания и не вырастем духовно, если в нашем страдании не будем видеть действия Бога, которое побуждает нас расти в святости. Следующая важная истина о том, как мы можем помогать друг другу в контексте церкви преодолевать страдания, заключается в следующем. Поощряйте страдающего человека служить другим людям. Страдающие люди очень часто замыкаются в себе и изолируют себя от окружающих людей. Христос тоже страдал. Но в страдании Он не впадал в саможалость, у Него не было ропота на Бога, и он не убегал от людей. Мы острее чувствуем свою боль, чем других людей, это стоит признать. Но у Христа не было так. Его страдания, они были несоизмеримы с нашими страданиями. Тем не менее, Он продолжал помнить нас и молиться о нас. Ради нас Он пошел на крест. Помните, буквально перед своей казнью, в мучительной агонии Он обращается к Богу и просит: «Отче, если возможно, да минует меня чаша эта». Легко сказать: «А, ну Христос Сын Божий, а я не Сын Божий, поэтому мне труднее страдать». Нет, страдания Христа, они были намного больше, чем мои и ваши вместе взятые. Потому что вместе со страданиями физическими на Него еще навалились грехи всех людей, которые жили на земле и которые живут. Это было невыносимое страдание, невыносимая ноша. Вот почему, понимая это, у Него выступают капли пота, как капли крови от сильнейшего напряжения. И Он говорит: «Господи, если можно, пусть эта чаша пройдет мимо». Потом, понимая, для чего Он пришел на эту землю, Он говорит: «Отец, не моя воля будет, да Твоя, но Твоя». Христос делает выбор доверять Богу Отцу и продолжать любить людей, потому что Он помнит, для чего Он пришел на эту землю. Он пришел исполнить волю Отца Небесного и спасти народ свой. Матфея 20 глава, 28 стих говорит так: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Если бы Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы служили Ему или послужить самому себе, Он никогда бы не пошел на казнь ради нас. Он пришел послужить. Его любовь к Богу Отцу и любовь к нам двигала, и Он пошел на смертный крест. Библейская любовь – это выбор жертвенной самоотдачи. И вот эта вот библейская любовь в нас, она формируется по образцу Божьей любви к нам. Вот почему самое лучшее средство, самый лучший метод убеждать человека служить другому человеку, страдающего человека, другому человеку служить, это снова и снова питать его словами Божьей любви, которая ярче всего проявилась на кресте. Библейская любовь, она формируется по образцу Божьей любви к нам. Римлянам 5 глава, 8 стих говорит так: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда человеку плохо, это естественно для нас искать какого-то облегчения и больше обращать внимание на свою боль и на свое переживание, чем на боль и переживания другого человека. Но вот в этот момент, когда тебе совсем плохо, чем ты готов пожертвовать ради блага ближнего твоего, которому, возможно, хуже, чем тебе? Христос жизнь свою отдал, а что ты готов отдать? Когда наше мышление сфокусировано на Евангелии, тогда у нас есть очень мощный стимул любить Бога. Почему? Потому что Христос первый возлюбил нас, поэтому мы можем любить Его. 1 Иоанна 4 глава 19 стих говорит так: «Будем любить Его, потому что Он первый возлюбил нас». Как мы можем проявлять любовь к Богу? Он нас возлюбил, теперь мы можем Его любить, а как мы можем эту любовь проявлять к Нему на деле? Это же самое послание, 1 Иоанна 4 глава 3 стих говорит так: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Наша любовь к Богу, она выражается в послушании Его Слову, дорогие мои. Когда я в страдании, когда я в благополучии, не имеет значения. Моя любовь к Богу выражается в послушании заповеди Его. Евангелие, оно изменяет наш взгляд на Божьи заповеди. Оно помогает нам увидеть того, кто дал нам эти повеления. Вот подумайте о Божьих заповедях с точки зрения Евангелия. Бог так сильно нас возлюбил, что Он пожертвовал Сыном Своим ради нашего спасения. Не потому, что мы хорошие, а потому, что Он – любовь. Раз Он поступил так для того, чтобы спасти нас, значит, когда Он нам дал эти заповеди и повеления, Он дал для этой же цели, чтобы помочь нам стать лучше, иметь благословение и стать более похожими на Иисуса Христа. Подумайте о любви Божией. И когда вам совсем плохо, и когда вам совсем не хочется помогать другому, скажите себе эти слова и найдите человека, которому вы можете помочь. Этим вы подтвердите вашу любовь к Богу, потому что Слово Божие повелевает нам утешать страждущих и в нуждах святых принимать участие. Подумайте о любви Бога. Братья и сестры, вот вспомните об отвержении, с которым столкнулся Христос, когда Он пришел на эту землю. Он принес мир, Он принес спасение, Он говорит людям, что они в беде, они нуждаются в спасении, а они Его отвергают. Его отвергли свои люди, пришел к своим, а свои Его не приняли, Слово Божие нам говорит. Дальше Он был оставлен, то есть, по сути дела, отвергнут своими учениками в самый тяжелый момент Его жизни здесь на земле. Тех, кого Он называл друзьями, бросили Его, убежали от Него. Более того, Он был оставлен самим Богом Отцом. И вот этот вот горестный вопль Сына Человеческого: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Знаете, почему Бог оставил Иисуса Христа на время? Для того, чтобы дать нам будущность и надежду. Если бы не было Голгофской жертвы Христа, не было бы у нас надежды, не было бы у нас исцеления сердец. Христос претерпел ужасное страдание, совершил наше спасение, и именно поэтому Он никогда нас не оставит. Он был оставлен Богом, Отцом, ради нашей жизни. Теперь Он нам говорит, что Он никогда нас не оставит. Евреям 13 глава, 5 и 6 стихи. «Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь». Есть один очень хороший христианский гимн, а я думаю, мы сегодня споем его в конце нашего собрания, где звучат слова о том, что Он никогда не оставит нас и никогда нас не забудет. Именно Он потому что однажды пострадал на кресте, умер и воскрес для нашего оправдания, Он может исцелять воспаленные раны, Он врачует сердца, именно Он перестраивает разбитые планы, ободряет, когда мы в унынии, Он воспитывает с нежной заботой и хранит в этой жизни мятежной до тех пор, пока мы придем в Небесное Царство. Все это любовь Христа. Если я вот так вот буду помнить о любви Божьей, буду о ней говорить, буду ей питаться, то тогда это будет более естественно для меня и для вас проявлять эту любовь к людям вокруг нас. Нам нужно с вами учиться любить людей словом и истином, или делом и истиной. 1 Иоанна, 3 глава, 18 стих об этом говорит так. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Любить делом. Настоящая любовь – это не просто слова, это не просто чувства. Настоящая любовь – это посвящение себя благу другого человека. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В настоящей любви всегда есть элемент отдачи ради блага ближнего человека. Любите истиной, то есть служите друг другу Словом Божиим. Вот эти все принципы, семь принципов, о которых мы говорим сегодня и говорили в прошлый раз, это истина Слова Божия. Нам нужно учиться любить друг друга, служить друг другу истиной Слова Божия. Давайте друг другу надежду, утешайте, помогайте расти в святости, помогайте правильно воспринимать и понимать смысл страдания. Побуждайте верить Божьим обетованиям, а не своим чувствам, когда очень плохо. Ведь наши чувства, они являются плохими советниками. Если человек не научился говорить себе постоянно Слово Божие, а вместо этого постоянно прислушивается к тому, что говорят ему встревоженные чувства, то тогда его страдание обязательно приведет к разделению и даже отчуждению от людей, которые его любят и хотят ему помочь. Именно поэтому самым последним пунктом в этой проповеди я поставил следующее повеление. Убеждайте говорить себе Слово Божие. Это повеление Божие. Говорить себе слова Божие. Мы с вами очень много слышим Слово Божие. Мы с вами очень много читаем Священное Писание. У нас мощным потоком льется истина. Но тем не менее, очень часто мы почему-то с большим трудом слышим голос Бога. Не так ли? Почему нам трудно слышать голос Бога? Может быть, потому что мы находимся в спешке постоянной, даже когда в страдании лихорадочно ищем путей, как решить свои проблемы. Для того, чтобы услышать Бога, надо остановиться и прислушаться. Или, может быть, потому что порой нам не хочется слушать, потому что неверие одолело. Или же мы настолько уже уставшие и изнуренные, что ничего не хочется слышать. Какой бы ни была причина того, почему мы не слышим Бога, главная проблема остается главной проблемой. Это наша глухота голосу Господа. Человек зацикливается на себе, на том, как ему плохо, как ему трудно, а к этому еще встревоженные чувства, переживания добавляют свой голос, тогда совсем уж безнадежно становится. Вот почему, дорогие мои, нам необходимо постоянно напоминать себе, говорить себе Слово Божие в страдании и трудностях, а не прислушиваться к голосу своих встревоженных и обеспокоенных чувств. О вере в обетование Бога пишет псалмопевец в 41-м псалме. Находясь в очень тяжелых обстоятельствах, тяжелых переживаниях, он буквально заставляет себя говорить себе Слово Божие. И именно в уповании на Божию верность он обретает утешение. Этот псалом является примерами для нас с вами, как мы можем доверять Божьему Слову, когда нам плохо, а не своим унылым чувствам. А я сейчас вас приглашаю сделать несколько необычное занятие. Вот за оставшиеся 15-20 минут мы с вами пройдем по всему этому псалму. В нем 12 стихов, и мы посмотрим на основные истины, что возникает у человека в моменты страдания и как Господь дает силы бороться с этим страданием, чтобы не уйти в отчаяние и депрессию. Самый главный урок, который мы отсюда уже извлечем, доверяй Божьим обетованиям, а не своим чувствам. Итак, Псалом 41. Я его буду читать и по ходу сразу комментировать. Псалом 41. Начальнику хора учения сынов Кореевых. «Как лань желает к потокам воды, так душа моя к Тебе, Боже». Этот псалом начинается с огромной, с глубокой тоски по общению с Богом. Похоже, псалмопевец находится в очень трудных обстоятельствах. Ему действительно очень одиноко, ему очень тоскливо. Вот такое ощущение оставленности. Я никому не нужен, никому до меня нет дела. Но, несмотря на эти ощущения, он намеренно, он ищет Бога, он жаждет Бога. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». То есть вот это вот острое желание искать общение с Богом. Он даже не говорит о том, что я ищу Тебя больше, чем... Ты мне нужен больше, чем вода моему организму, моему телу. Нет. Лань, которая стремится к воде, она зависит от воды. Если она не будет, если она не попьет воду вовремя, она погибнет. Вот так вот, как эта лань стремится к воде, вот так вот человек, который пишет этот псалом, он находится в глубоком поиске Бога и страдании. И, Господи, я хочу Твоего утешения, я хочу общения с Тобою. Третий стих. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицом Божиим». Псалмопевец очень ясно понимает, что только Господь может помочь. Никто другой и ничто другое. И, похоже, он тоскует по тому времени, когда он мог ходить в храм в Иерусалиме. «Когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Это времена Ветхого Завета, когда был написан этот псалом. Тогда люди понимали, чтобы ему явиться пред лицом Божиим, ему нужно было пойти в храм в Иерусалим. Вот почему люди шли на поклонение через всю страну. Он тоскует по общению с Богом. Братья и сестры, дорогие, мы с вами находимся в гораздо лучшем положении, чем псалмопевец того времени. Нам с вами не нужно быть паломниками куда-то идти, чтобы предстать пред лицом Божиим. Вот на том месте, где вы находитесь, вы можете предстать перед троном Его благодати. Ночью в вашей постели, в той ситуации, где вам совсем плохо, и вы перепуганы, не знаете, что делать. Вы можете обратиться к Богу, который является Отцом милосердия и утешения. Но тогда у меня возникает вопрос. А пользуемся ли мы с вами вот этими привилегиями идти к Богу в любое время, в любом месте, когда в этом есть необходимость? Или мы где-то откладываем все опять-таки на задний план и все только тоскуем, «Господи, когда же у меня будут с Тобой отношения? Когда я смогу Твое утешение получать?» И такое бывает. Четвертый стих. «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой». Опять похоже, что этот человек, он находится очень далеко от Иерусалима, он уже не в храме. Он сын из сынов Кореевых, значит, он, скорее всего, был левитом, левитом пел в храмовом хоре, а теперь он оторван от своих, он находится среди чужих. И более того, эти чужие постоянно над ним измываются, смеются над ним. Они причиняют ему серьезные страдания. Он берет хлеб, но он не может есть, потому что у него нет аппетита. Хлеб не идет, давится, вот тут он все стоит. Вы когда-нибудь переживали такое, когда вам совсем плохо, у вас нет надежды, и перед вами есть еда, а вы уже несколько дней не кушали, и у вас аппетита нету? Вот, похоже, что-то подобное переживает этот человек. Враги продолжают посмеиваться, издеваются. А от этого ощущения безнадежности, незащищенности, одиночества, неуверенности еще острее. Никто из нас не находится в таких обстоятельствах, как находился тот псалмопевец. Но очень часто наши чувства, они вот такую же самую роль играют, как те враги, которые были вокруг этого молодого человека, которые заставляют сомневаться в милости Бога, в Его верности, в Его благости, в Его всемогуществе, которые говорят, что Бог тебя оставил, внушает недоверие, где Он? Когда это происходит, то вот это внутреннее борение становится еще мучительней и еще острее. 5 стих. «Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, согласом радости и славословия празднующего сонма». Смотрите, что происходит. Псалмопевец находится в очень трудных обстоятельствах, ему чувства говорят неправильные о Боге, его, над ним люди издеваются и насмехаются над ним, у него серьезное страдание. И в этих тяжелых обстоятельствах он оборачивается назад, и он вспоминает то хорошее, что у него было в прошлом. Ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий с гласом радости и славословия празднующего сонма. В прошлом был среди своих, был уважаем, был принят, был признан, участвовал в разных церковных праздничных мероприятиях, а теперь плохо, только чужие вокруг, только боль и унижение, одиночество, скорбь, и от этого еще хуже. Унылые чувства и плохие обстоятельства, дорогие мои, всегда, всегда ввергают человека в уныние и добавляют горечи. Хорошие воспоминания прошлого, они добавляют горечи в настоящем. Никогда, никогда не сравнивайте благословение прошлого с лишениями, которые вы испытываете сегодня. Вместо этого учитесь быть благодарными в любых обстоятельствах. Вот что-то подобное здесь начинает делать псалмопевец. В 6 стихе он уже берет себя в руки, и он начинает говорить себе Слово Божие. Это вот эта точка, к которой мы с вами идем. Он начинает проверять свое сердце, что же с ним происходит, почему он в таком унынии. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Это потому, что я вспоминаю свое хорошее прошлое и сравниваю с плохим настоящим, от этого душа во мне падает? Пожалуй, это так. Вместо этого теперь он начинает проповедовать себе. Он говорит, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Он смотрит в свое сердце, чтобы определить источник уныния. Он видит, что попался на свои чувства, и теперь повелевает сам себе доверять Божьим обетованиям. Уповай на Бога. Вот это вот самое главное и самое первое средство от уныния в нашем страдании, дорогие мои. Упование на Божье Слово. Говори себе Слово, а не прислушайся к своим возбужденным, болезненным чувствам. Он буквально заставляет свой разум взять свои чувства под контроль. «Я буду славить Его». И основание того, что он говорит, я буду славить его, заключается в том, что он верит, что Бог, он его спаситель, он не человек, чтобы изменяться. Если он сказал, что он рядом, он всегда рядом, он избавитель. Но смотрите, что интересно. Это же идет мучительная борьба. Псалмопевец проверяет свое сердце. Он находит даже причины, почему у него такое уныние в этом страдании. Чуть-чуть отвернулся в сторону, посмотрел на свои плохие обстоятельства, глянул, посмотрел себя внутрь, что говорят ему чувства, и опять он падает. 7 стих. «Унывает во мне душа моя, поэтому я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар». Борьба с горькими чувствами и эмоциями – это очень тяжелая борьба. Но у нас есть надежда, если мы с вами будем учиться доверять Божьему Слову, а не своим чувствам. Похоже, что страдания псалмопевца усиливаются. Он уже сравнивает свое бедствие с природной стихией, с мощным наводнением, которое сметается на своем пути. Смотрите, 8 стих. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Буквально человек хватается за какую-то опору, чтобы ему удержаться на плаву. Но мощные волны одна за другой вышибают эту опору из-под него, и он опять тонет, и он опять захлебывается вот в этих мутных водах. Вот это страдание, которое испытывает он, которое он сравнивает с мутными водами. Он пытается глотнуть воздуха свежего, а вместо этого грязь, которая в этой мутной воде. Я помню, когда мне было на лет 7, 6 или 7 лет, я тонул. И вот это вот неприятное чувство и чувство, вот это ощущение ужаса, я сейчас очень ясно помню. Когда ты находишься в очень грязной воде, мы жили в Средней Азии, там все эти каналы, или мы называли их арыки, они были такие мутные и грязные, много глины там было. Пытаешься, ничего не видишь, пытаешься вроде бы в воздух хватануть своим ртом, а вместо этого это вода тебе в рот. Не знаешь, куда двигаться. Вот что-то подобное испытывает этот человек. Он захлебывается в мутных водах своего страдания. Друзья мои, какие мутные воды сейчас вас захлестывают? Какую беду вы переживаете сейчас? Отчего вам так тяжело на сердце? И даже вера пропадает в благость Божия и его всемогущество. Какие мутные воды? За что вы держитесь? На что вы уповаете? На Божью благодать или на разные какие-то временные подпорки, которые, возможно, дадут какое-то облегчение на короткое время, но проблемы не решат? Как бы отвечая на этот вопрос, псалмопевец говорит дальше в 9 стихе: «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня, молитва к Богу жизни моей». Человека задавили скорби, буквально по-человечески нету надежды. Он захлебывается в страдании, но через все это он пробивается к Богу. Он ищет Бога. Он не забыл, что Бог, Он является Богом милости и всякого утешения. Он придет на помощь. Он обещал не оставить одного. Псалмопевец не замыкается в себе, а он бежит к Богу. Он идет к Богу днем, вот в самом разгаре своего страдания, помня Его милости. Видно, он очень много молился и говорил себе слово. Он идет к Богу ночью, когда не может спать по причине вот этого тяжелого страдания, которое лежит этим грузом на его сердце. Бог рядом, даже тогда, когда мы не ощущаем Его присутствия. И мы с вами сможем осознавать Божью милость и Божью благодать и получать Божью помощь вовремя только тогда, когда мы, по примеру этого псалмопевца, будем говорить себе слова Божьи, а не прислушаться к своим раненым, тревожащим нас чувствам. И он продолжает молиться Богу. И смотрите, вроде бы он обращается к Богу, и опять у него очередной виток. Он уходит опять в свое отчаяние. 10 стих. «Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врагов?» Псалмопевец, он отчаянно борется с чувствами, которые говорят ему ложь о Боге. Он им не поддается, но ему очень-очень тяжело. Ему кажется, что Бог его не слышит в этот момент, что Богу безразличны все его переживания и скорбь, Бог не отвечает на молитвы. Вы вспомните, как много в псалтаре встречается мест, где псалмопевец вопиет: «Доколе, Господи, почему молчишь?» Это повторяется здесь же, на молитве нет ответа. Он буквально в глубоком горе, он ходит сетуя, то есть буквально опустошен и подавлен горем. Он подавлен горем настолько, что его духовное и эмоциональное страдание отражается на его физическом здоровье. Смотрите, 11 стих. «Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой?» Похоже, что гонения и издевательства, каждодневные, постоянные со стороны окружающих людей, причиняют ему невыносимую боль и страдания. Я знаю, что наши беды, наши страдания, то ли грех других людей против нас, особенно близких людей, то ли предательство, то ли потеря здоровья, то ли какие-то еще несправедливости в этом мире, а их очень много, они причиняют серьезные переживания, они просто потрясают наш дух, причиняя нестерпимое страдание. Вот в этот момент, кому вы будете больше верить, своим чувствам или Божьим обетованиям? Псалмопевец сделает выбор верить Божьим обетованиям, и это у него выход. 12-й псалом он говорит, он опять проверяет свое сердце. «Что унываешь ты, душа моя, что смущаешься?» Буквально, что же со мной происходит? Я понимаю, что мои чувства начинают меня одолевать, я понимаю, что я поступаю неправильно, я рвусь к Богу, я проповедую себе Евангелие. Как только отвлекусь на свои обстоятельства или посмотрю на свою боль, я опять падаю. И он опять видит. Чувства берут вверх, и он продолжает бороться. Он опять проповедует себе слово: «Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Вот это вот, братья мои, дорогие сестры, выход на прямую дорогу. Доверять Божьему слову и Его обетованиям, говорить себе слова, а не прислушиваться к своим раненым, тревожащим сердце чувствам. Я сейчас приглашаю вас помолиться вместе. И хочу перед этим сделать одно небольшое обобщение. Мы с вами говорили на протяжении целого месяца о том, как мы можем помогать друг другу в контексте церкви преодолевать страдания, преодолевать депрессии, саможалость, тревоги, страхи различные. Мы с вами говорили о том, что мы нужны друг другу, как братья и сестры, которые поддерживают друг друга, чтобы мы могли входить в жизнь друг друга, оказывая поддержку, понимая друг друга, слышать друг друга, помогать материально, где нужно, но наряду с этим вести друг друга к Слову Божию, к Его обетованиям. Перед нами стоит вопрос, кому ты будешь доверять, Божьим обетованиям или своим чувствам? И результат будет прямо противоположный. Все зависит от вашего решения, которое вы будете принимать, в тех обстоятельствах, в которых вы будете находиться. Благослови нас, Бог, чтобы мы принимали решение всегда в пользу Слова Божия. Я буду доверять моему Богу. Искупитель мой жив. Помолимся. Аминь. Господи, мы от души благодарим Тебя за благословения, которыми Ты нас так много благословляешь. Господи, Ты даровал нам друг друга, родных во Христе, приняв нас в свою семью. Ты живешь в нас Духом Твоим Святым. Ты не оставляешь нас в скорби и страдании. И сегодня Ты опять учил нас, чтобы мы продолжали доверять Твоим обетованиям, а не своим чувствам и неплохим обстоятельствам. Учи, Господи, в этой духовной борьбе всегда идти к Тебе, всегда смиряться перед Тобою в послушании Твоей истине, несмотря на то, что говорят плохие обстоятельства или чувства. Пусть, Господи, действительно имя Твое светится в нашем преклонении перед Тобою. Учи, Господи, нас ходить в страхе и трепете перед Тобою. Господи, питай нас Словом Твоим, чтобы мы имели силу, чтобы мы имели мудрость жить так, как Ты хочешь, чтобы даже в страданиях мы могли преодолевая эти страдания, мы могли приносить Тебе славу, этим светить имя Твое и быть благословением для окружающих людей. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!